Говорит Радио Свобода. Куда смотрят спецслужбы, спрашивают в Волгограде после теракта.
Все говорят об одном и том же. Где наши ФСБ и где наши силовики? Их нет, их просто нет.
Арестованных экологов объявили хулиганами.
Первое утверждение о преступной деятельности, что наши коллеги являются пиратами, было абсолютным абсурдом. Ровно как и второе. А то, что они являются хулиганами, является абсурдом.
Грузия перед выборами президента. Будет ли второй тур?
Второй тур – это указание на наличие демократии.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник в Волгограде в рейсовом автобусе произошел взрыв. Жертвами теракта стали 6 человек, 55 признаны пострадавшими. Слово волгоградскому корреспонденту «Радио Свобода» Оксане Загребневой.
Волгоградская область простилась с жертвами теракта. Пятеро молодых людей похоронены в регионе. Тело еще одной погибшей отправлено на ее родину в Курскую область. На месте трагедии в Волгограде решено установить поклонный крест. Так, к лету здесь будет построена часовня. В больницах Москвы продолжают лечение 5 человек. Их состояние медики оценивают как стабильное. Последним на автомобиле медицины катастроф в столицу был отправлен 16-летний подросток, получивший во время теракта травму глаза. Еще 26 человек остаются в больницах Волгограда. У всех отмечается положительная динамика, прогнозы оптимистичные. Правительство России планирует направить родственникам погибших по 1 миллион рублей, раненым, получившим тяжкий или средний вред здоровью, по 400 тысяч, а пострадавшим с легкими травмами по 200 тысяч рублей. Примерно такие же суммы было решено выплатить из регионального бюджета. По версии следствия, виновницей трагедии является террористка-смертница из Дагестана Наида Асиялова. До сих пор остается неизвестным, действительно ли Асиялова собиралась взорвать себя именно в Волгограде. Изначально она ехала на автобусе из Махачкалы в Москву. Однако по неустановленной причине сошла в городе на Волге за час до совершения теракта. Не исключено, что целью террористки был вовсе не автобус. После прибытия в Волгоград она зашла в гипермаркет «Ашан», после чего наняла такси и отправилась в ТРК «Акварель». Погуляв по нему 10 минут, она села в автобус номер 29, следовавший в сторону Красноармейского района, который через 40 минут взорвался. Мощность взрыва составила около 500-600 граммов в тротиловом эквиваленте, а взрывное устройство было начинено металлическими предметами. Погибших могло быть гораздо больше. По рассказам очевидцев, многих спасли две девушки, которые, увидев женщину в хиджабе и с перебинтованной рукой, из вежливости уступили ей место. В итоге они приняли удар на себя и сами погибли. Отчасти взрывную волну смягчили и сиденья. Если бы Наида Асиялова стояла в проходе, жертв могло быть гораздо больше. Ранее также сообщалось, что у Асияловой могли быть сообщники, среди которых назвали ее мужа, русского ваххабита Дмитрия Соколова, который является специалистом-подрывником. Он мог подготовить Асиялову к теракту. Среди возможных пособников также назвали дагестанцев Руслана Казанбиева и Курбана Амарова, на счету которых теракт в Махачкале и убийство. Их жертвами стали по меньшей мере 16 человек. Мужчина находится в федеральном розыске. Однако, по последней информации следователей, Асиялова якобы действовала самостоятельно. Был установлено, что за время передвижения по городу она ни с кем не контактировала, везде была одна. Кроме того, взрывное устройство она перевозила самостоятельно, сначала в автобусе из Махачкалы, потом в такси. В первые дни после трагедии волгоградцы жили в состоянии страха и с готовностью верили слухам об очередном теракте. Полицейским приходилось неоднократно опровергать слухи о якобы произошедших то там, то тут взрывах. Было два ложных сообщения о минировании в торгово-развлекательном комплексе и в среднеобразовательной школе. Кроме того, из-за забытой кем-то суммы были эвакуированы пассажиры и сотрудники аэропорта. Между тем, теракт привел к усилению националистских настроений в Волгограде. Так, на минувшей неделе неизвестные пытались поджечь сначала дом главы местной исламской организации, а затем мечеть. В обоих случаях пожара удалось избежать, никто не пострадал, виновные разыскиваются. Кроме того, студентки Волгоградского госуниверситета, мимо которого пролегал маршрут взорванного автобуса, решили собрать подписи под обращением к ректору с просьбой запретить хиджабы в вузе. Однако, по словам девушек, от этой идеи им пришлось отказаться после угроз со стороны студенток-мусульманок и педагогов университета, которые пригрозили им отчислением. Помимо этого, на минувшей неделе неизвестные агитировали волгоградцев прийти на некий митинг против терроризма в пятницу утром. В итоге в назначенное время митинг не состоялся, однако на расположенном неподалеку рынке были закрыты отделы, где обычно торгуют выходцы с Кавказа и Средней Азии. Продавцы попросту перестраховались, опасаясь погромов. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
О тревогах волгоградцев Радио свободы рассказал депутат областной думы, коммунист Николай Паршин.
Страха. Люди озираются, смотрят, чтобы что-либо, подозрительных людей и так далее. Есть другая реакция агрессии. И сейчас проверяем информацию, что в ряде районов там есть уже какие-то там попытки влияния, мягко скажем, на лиц кавказской национальности. Есть определенная такая нервозность. Я думаю, что здесь один из уроков – это, в первую очередь, работа по обеспечению безопасности не только первых лиц, а именно простого человека.
Террористический акт – это осечка спецслужб, которые должны были его предотвратить, уверен волгоградский правозащитник Геннадий Мигаль.
На работе пообщался с людьми, в транспорте. Вот заезжал несколько организаций. Все говорят об одном и том же. Где наши ФСБ и где наши силовики? Их нет. Их просто нет. Они устранились. Они занимаются все, только не охраной порядка. Где наши силовики и зачем мы их содержим?
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 25 октября исполнилось 10 лет со дня ареста самого известного российского политзаключенного Михаила Ходорковского. Выйдет ли бывший глава ЮКОСа на свободу в следующем году? В интервью Financial Times Magazine Ходорковский сказал, что если президент Путин отдаст команду, появится и третье дело ЮКОСа. Во вторник в Никулинском суде Москвы возобновились после двухнедельного перерыва слушания по болотному делу. Перерыв был связан с болезнью одного из подсудимых, Андрея Барабанова. А еще один подсудимый, Сергей Кривов, уже больше месяца голодает, протестуя против нарушения его прав. В воскресенье Комитет протестных действий оппозиции организует в Москве шествие в поддержку узников Болотной и других политзаключенных. Слово нашему корреспонденту Наталье Джанпаладовой.
На этой неделе участники процесса в Никулинском суде допросили троих свидетелей обвинения. В суд пришли двое сотрудников ОМОНа, которые 6 мая входили в группу задержания – Дмитрий Егоров и Антон Пилипчатин. Пилипчатин пояснил суду, что 6 мая задержал нескольких человек, включая одного из подсудимых, Владимира Акименкова. Егоров вспомнил, что Акименкова задержали за то, что кинул флагшток в сторону полицейских. При этом свидетель не видел, попал ли флагшток в кого-либо. Вот как показания сотрудников ОМОНа оценивает адвокат Владимира Акименкова Дмитрий Аграновский.
И те, и другие показания были недопустимыми доказательствами, особенно показания Егорова, потому что по делу не проводилось опознание Акименкова. С Егоровым была проведена очная ставка, при том, что Акименков показаний не давал, в ходе которой, я вот считаю, Егорова просто ориентировал на этого Акименкова. Что касается второго молодого человека, Пилипчатина, то там примерно то же самое. Он пришел в суд, судья у него спрашивает, вы узнаете кого-нибудь на скамье подсудимых? Он даже не оглядываясь, говорит, да, я узнаю Акименкова. А почему я не должен думать, что ему раньше показали фотографию? Тоже опознания не было. Я заявил даже ходатайство, пока только по поводу Егорова, о признании его показаний недопустимыми доказательствами. Но судья мне, к сожалению, отказала.
Участники процесса допросили также первого не из числа сотрудников полиции свидетеля обвинения, блогера и оператора Илью Пенезева. По мнению адвоката Дмитрия Аграновского, показания Пенезева мало чем отличались от показаний ранее выступавших в суде сотрудников ОМОНа.
Он такие давал правильные показания с такими правильными, ну в кавычках, формулировками, антиправительственные лозунги, прорыв оцепления. Его фразы как будто выписаны из обвинительного спения. Нормальные люди в повседневной жизни так не разговаривают. Одно дело наш юридический язык, сленг, а другое дело просто обычные люди. А здесь приходит человек, говорит вот такими же скандовыми фразами. Когда мы начали его спрашивать о разных других моментах, есть ли у него свой бизнес, он утверждал, что он безработный. Но тут вот уже действительно что-то живое, что-то человеческое стало проглядывать. Он нам сказал, что его задача троллить либеральную оппозицию и все такое прочее. Но как же можно говорить о том, что ты независимый деятель, если ты даже не скрываешь своих неприязненных отношений к лидерам протеста и своего презрения откровенного к сидящим на скамье подсудимых? Но у него спросили, уж я не помню, как вы относитесь, по-моему, к подсудимым, он сказал, что они сидят исключительно из-за собственной глупости. Я бы не назвал этого свидетеля независимым. Вот это из той же оперы абсолютно, что и ОМОНовцы.
Считает адвокат Дмитрий Аграновский. Допрос свидетелей обвинения продолжится в Никулинском суде в понедельник, 28 октября. Как отмечают защитники, процесс, длящийся уже больше 4 месяцев, представляет угрозу для здоровья их подзащитных. Больше месяца, с 19 сентября, голодает один из подсудимых, Сергей Кривов. Он протестует против того, что ему не предоставляют протоколы прошедших заседаний и не дают возможности заявлять ходатайство. О состоянии и требованиях Сергея Кривова рассказывает его адвокат Вячеслав Макаров.
Сильно похудел. Плохо выглядит. Я даже вижу визуально, как он двигается. Его, что называется, иногда ведет просто от головокружения. Он мне в этом признается, но я и сам это вижу. Нет, конкретно четко совершенно дать возможность ему нормально работать в процессе, заявлять ходатайство, поставить микрофоны, например, почему-то не подключают и так далее, и так далее. Требования нормальные, потому что вот когда потерпевший говорит, или представитель со стороны обвинения, свидетель, его вообще не слышно. Какие-то вещи мы не можем написать на диктофон, а он все, что слышит, ему не всегда удается это записать. А уж установить в памяти через 2-3 месяца, это вообще невозможно. Это у нас только свидетели обвинения и потерпевшие помнят, что с ними было год назад, что они говорили.
По словам Вячеслава Макарова, сейчас Сергей Кривов находится в одиночной камере, и он пьет только воду. С проблемами со здоровьем столкнулся также и обвиняемый Ярослав Белоусов. В связи с этим его адвокаты попросили суд изменить ему меру пресечения и отпустить из следственного изолятора. Однако суд с доводами защиты не согласился. По словам адвоката Белоусова Дмитрия Грановского, заметно, что подсудимые уже измотаны процессом, и дальше им будет только сложнее.
К примеру, моего Белоусова вегетососудистая дистония по гипертоническому типу, она развилась за время нахождения под стражей. И если сейчас начать слушать дело 4 раза в день или там 5 раз в день, то просто рухнет. Вот как у Барабанова, например, он заболел, мы вынуждены были на 2 недели прерваться. Я не знаю, как они 3-дневный режим-то будут дальше удерживать, потому что я вижу, что они физически уже устали, измотаны. А процесс может идти очень долго. Если обвинение не откажет 90% доказательств, так называемых, то мы можем здесь сидеть не то что до этой Олимпиады, а до следующей.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. В защиту так называемых узников Болотной, а также других политических заключенных 27 октября в Москве планируется провести акцию под названием «Марш за свободу». Организаторы мероприятия, представители Комитета протестных действий оппозиции, намерены приурочить акцию к Международному дню политических заключенных, который отмечается 30 октября. Переговоры со столичной мэрией проходили непросто. Чтобы получить согласие на мероприятие, организаторам пришлось изменить дату, маршрут и даже сценарий акции. Сначала заявители обратились к властям с просьбой согласовать шествие 26 октября от Пушкинской площади до Лубянской, где они планировали возложить цветы к Соловецкому камню, памятнику жертвам политических репрессий в СССР. Мэрию такой вариант не устроил, поскольку организаторы, по мнению городских властей, не смогли бы выполнить требования по обеспечению порядка. В итоге оппозиционеры предложили компромиссный вариант, который мэрия одобрила. Шествие в поддержку политзаключенных пройдет 27 октября. Участники акции стартуют с Пушкинской площади и завершат мероприятие на Тургеневской площади. Цветы к Соловецкому камню активисты возложат другой день, предположительно 30 октября. По мнению одного из организаторов «Марша за свободу» Александра Рыклина, необходимость провести подобное шествие назрела. Обществу важно продемонстрировать властям, что ситуация, в которой оказались фигуранты так называемого «болотного дела» и другие политические заключенные, неприемлема.
Ситуация с болотными узниками какой-то части своей, нам очень хотелось надеяться, сдвинулась. Все эти разговоры об амнистии все-таки возникли не на пустом месте. И мы очень надеемся, что подобного рода перспектива существует. В этих условиях провести массовую большую акцию, которая бы продемонстрировала властям неприятие этой ситуации со стороны всех вменяемых ответственных граждан России, которые понимают, что эти люди совершенно случайно сидят ни за что. Все свидетельские показания и все по этому делу доказательства сфальсифицированы. Что суд – это не суд, а фарс. И, конечно, мы очень надеемся, что эта акция окажет поддержку всем политзаключенным, и в том числе узникам Болотной, потому что, когда люди видят, что их не забыли, что их по-прежнему поддерживают, что десятки тысяч людей выходят на подобного рода акции в их защиту, мне кажется, у них должно теплеть на душе и проще переносить все те тяжелейшие и невыносимые условия, в которых они сейчас находятся.
Говорил Александр Рыклин. На страничке мероприятия в социальной сети Facebook свое участие подтвердили уже больше 1000 человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Мурманский областной суд на этой неделе отклонил последние апелляции адвоката всех членов экипажа судна «Экологов» «Арктик Санрайз», задержанного 19 сентября. Так что все 30 человек остаются под стражей. Но есть и относительно хорошая новость. Следственный комитет переквалифицировал выдвинутое против активистов «Гринпис» обвинение с пиратства на хулиганство. И в пятницу уже началось предъявление новых обвинений. Ну а подробнее об этом расскажет мурманский журналист Максим Жаравин. Максим, здравствуйте. Что происходило в судах?
На этой неделе Мурманский областной суд закончил рассматривать апелляционные жалобы 30 активистов Greenpeace, которые были арестованы на 2 месяца и обвинялись в пиратстве. Последней тройкой стали канадец Пол Дуглас, украинец Руслан Якушев и гражданка Бразилии Анна Паула, для которой это было повторное слушание. Она, как и ряд других активистов, в предыдущих заседаниях высказывала серьезные претензии к качеству и адекватности перевода. Во многих случаях перевод морских и юридических терминов осуществлялся весьма вольно, из-за чего арестанты искренне не могли понять, что им пытаются сказать и в чем их обвиняют. На последнем заседании Анне Паулу был предоставлен новый переводчик из Санкт-Петербурга, у которого есть опыт работы в уголовном судопроизводстве. Исход трех последних заседаний не стал сюрпризом, и все активисты решением областного суда были оставлены за решеткой по меньшей мере до 24 ноября.
Максим, а что говорят адвокаты о переквалификации обвинения на хулиганство?
Ну, безусловно, что громким и в некотором роде обнадеживающим событием этой недели стало заявление Следственного комитета России о переквалификации уголовного дела в отношении активистов Greenpeace со статьи пиратства на статью хулиганства, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а не 15, как это было ранее. Сделано это было за день до последних судебных заседаний, и несмотря на то, что официальных документов из Москвы на тот момент еще не поступило, адвокаты арестантов попытались апеллировать фактом переквалификации в ходе судебных заседаний. В частности, сторона защиты просила выпустить активистов из клетки и отменить решение Ленинского районного суда города Мурманска об аресте, поскольку хулиганство не является особо тяжким преступлением, а значит суд может избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Адвокат Пола Дугласа Лариса Васильева заявила, что у нее нет оснований не доверять представителю Следственного комитета, который сделал заявление о переквалификации, а значит суд мог бы, не дожидаясь официальных бумаг, принять решение, которое устроило бы сторону защиты. Но, как и следовало ожидать, суд остался непреклоненным, сославшись на то, что обвиняемые еще не получили документов по переквалификации уголовного дела на руки, а значит законных оснований учитывать заявление Следственного комитета сейчас нет. Ждать документов из Москвы пришлось недолго, практически в тот же день, что и прошли последние судебные заседания. Документы попали в Мурманск, и в пятницу Следственный комитет начал предъявлять обвинения. Как сообщили в Greenpeace, из-за большого количества людей и сложности перевода процесс предъявления обвинений может растянуться на несколько дней.
Максим, а продолжаются какие-то акции Greenpeace в поддержку арестованных?
Но пока что никаких акций не продолжается. Greenpeace делают скромные заявления о том, как организация отреагировала на сообщение о переквалификации уголовного дела, рассказала представитель Greenpeace Юлия Пронина. По ее мнению, Следственный комитет принял решение о переквалификации дела в связи с обращением Нидерландов в Международный трибунал по морскому праву касательно судьбы судна Arctic Sunrise, который сейчас находится в Мурманском порту под арестом. Greenpeace также заявили о намерениях оспаривать обвинения в хулиганстве, поскольку не считают своих активистов таковыми. Ну и сейчас единственное, что они могут делать, так это дожидаться, когда следственные органы завершат предъявлять обвинения. Адвокаты своей новой стратегии по новому обвинению пока, конечно, никак не раскрывают.
Спасибо, Максим. Я благодарю мурманского журналиста Максима Жаравина. А мы послушаем, что сказал Радио Свобода глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков.
Первое утверждение о преступной деятельности, что наши коллеги являются пиратами, было абсолютным абсурдом. Ровно как и второе. А то, что они являются хулиганами, является абсурдом.
Как сейчас себя чувствуют активисты Greenpeace, которые находятся в разных СИЗО Мурманска? Нет ли у них каких-то жалоб на самочувствие, на то, как с ними обращаются? Как они вообще держатся?
Они держатся очень хорошо. Безусловно, обращаются с ними достаточно хорошо. А вот условия содержания не очень хорошие. И, безусловно, они не вполне соответствуют ни российским, ни международным нормам. Держатся они молодцами. И все считают, что они не являются ни пиратами, ни хулиганами.
Очень много юристов сейчас защищают интересы задержанных людей. А что Greenpeace, вот кроме того, что оказывает юридическую помощь задержанным активистам, в принципе делает для того, чтобы они были освобождены?
Вы знаете, по всему миру наши коллеги с огромным количеством волонтеров и просто жителей стран высказывает поддержку нашим активистам и пытается донести соответствующую информацию до российских посольств. Это делает несколько миллионов человек в мире.
Глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков отвечал на вопросы корреспондента Радио Свобода Любови Чижовой. В субботу акцию протеста против задержания экологов в России активист Greenpeace провел на Эйфелевой башне. Он закрепил на втором уровне башни на высоте 150 метров палатку, а также разместил баннер с лозунгом «Активисты в тюрьме. Климат в опасности». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Очень странной была отставка главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Сначала о его уходе в связи с окончанием срока полномочий объявила вице-премьер Ольга Голодец, а сам Онищенко тут же дал понять, что никуда не уйдет, и довольно бесцеремонно указал Голодец на ее место, назвав странным персонажем, который не относится к числу людей, принимающих решения. Вот как прокомментировал эти сообщения в эфире «Радио Свобода» года политолог Станислав Белковский.
Отставка Геннадия Онищенко – это, конечно, эпохальное событие, сравнимое со сносом памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянке в августе 1991 года. Потому что Онищенко, конечно, стопроцентный символ сегодняшнего режима. И, насколько я понимаю, в последнее время Онищенко очень замкнулся на Дмитрия Медведева и выполнял непосредственно любые прихоти и указания премьер-министра. Это касалось и участия Роспотребнадзора в конфликте вокруг компании «Уралкалий», когда, как мы знаем, в Минске был арестован гендиректор этой компании Владислав Баумгартнер. Онищенко с повышенной ретивостью бросился снова проверять белорусские молочные продукты. И здесь впервые проявилось расхождение в интересах между Владимиром Путиным и правительством по этому вопросу. Потому что Сулейман Керимов, владелец «Уралкалия», замыкается в первую очередь на Игоря Шувалова, первого вице-премьера, во вторую на Дмитрия Медведева. Но Владимир Путин дал понять, что он активно выступать на стороне Керимова не будет. И значит, Онищенко поторопился с контролем качества белорусской молочной продукции. Потом, в какой-то причине, Онищенко ударился мочить Литву. То есть стал проверять литовские продукты, забыв на минуточку, что Литва сейчас председатель в Евросоюзе. И, видимо, Евросоюз дал понять Путину, что тут цель явно не оправдывает средства. Цель, видимо, была какая-то коммерческая, а конфликт с Евросоюзом, который начал возникать на этой почве, весьма политический. Владимиру Путину это тоже сильно не понравилось. Учитывая, что в последнее время вице-премьер Ольга Голодец, которая объявила публично об отставке Геннадия Онищенко, замыкается напрямую на Путина, об этом свидетельствует хотя бы история с конфискацией пенсионных накоплений российских граждан в 2014 году, которая была абсолютной идеей Ольги Голодец, и была продавлена, несмотря на то, что руководство правительства в целом, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина были против реализации этой идеи. Да, вполне вероятно, что отставка Онищенко согласована с Путиным, а Медведев, возможно, пытается эту отставку как-то затормозить.
Но затормозить не удалось, и 23 октября Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке Онищенко, который теперь получил должность помощника премьера. Аналитики называют это назначение почетной отставкой. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В воскресенье в Грузии пройдут президентские выборы. Фаворитом считается кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили. Два других основных кандидата – бывшие спикеры парламента Давид Бакрадзе и Нино Борджанадзе, по мнению экспертов, борются лишь за второе место, а также за право участвовать во втором туре, если, вопреки заявлениям премьер-министра Бедзины Иванишвили и лидеров «Грузинской мечты», победитель не определится в первый же день голосования. Слово тбилисскому корреспонденту «Радио Свобода» Георгию Кабаладзе.
Несмотря на то, что согласно новой конституции, вступающей в силу сразу после инаугурации, полномочия главы государства значительно сокращаются, основные политические игроки, судя по всему, понимают. Всенародно избранный президент в любом случае, невзирая на формальные полномочия, останется очень влиятельной фигурой. Именно поэтому главные соперники бросили на чашу весов практически все свои ресурсы. Премьер-министр Бедзины Иванишвили за два дня до выборов вновь подтвердил, выступая в эфире телекомпании «Кавказия», что второго тура президентских выборов быть не должно, потому что кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили победит в первом же туре. Причем с огромным перевесом. Однако ни сам Бедзина Иванишвили, ни Георгий Маргвелашвили уже не отвечают на вопрос, что будет, если все-таки кандидат от «Грузинской мечты» не наберет больше 50% голосов в первом туре. Сначала они говорили, что в этом случае Маргвелашвили просто откажется от дальнейшего участия в выборах. Но затем в комментариях премьер-министра и соратников Маргвелашвили появились иные ноты. Зачем комментировать то, чего точно не будет? Например, руководитель пиар-группы предвыборного штаба кандидата от партии власти Шалвар Рамишвили сказал в беседе со мной, что вероятность второго тура, цитата, «равна вероятности падения Луны на Землю». Поэтому, дескать, и комментировать нечего. Впрочем, многие эксперты с таким подходом не согласны. Известный политолог Иосиф Цискаришвили в интервью «Радио Свобода» выразил недоумение заявлениями премьер-министра Бедзины Иванишвили, а также кандидата в президенты номер один о втором туре голосования.
Следовало бы еще и помнить, что второго тура не бывает в авторитарном государстве. Второй тур – это указание на наличие какого бы того сорта не было демократии. Поэтому второй тур может только стать комплиментом Грузинская и никак не предметом обиды на собственный народ.
Считает Иосиф Цискаришвили. В свою очередь, президент и его команда всячески дают понять, что предстоящие выборы они воспринимают как оформление бывшей правящей партии «Единое национальное движение» в качестве единственной оппозиционной силы. В этом смысле показательно последнее выступление Михаила Саакашвили, который недавно вновь избран председателем ЕНД на предвыборном съезде партии. Собрав студентов за два дня до выборов в недостроенном концертном зале, он обвинил правительство Иванишвили в приостановке реформ и предупредил, что не намерен мириться с возвращением страны в прошлое и готов использовать для борьбы за возобновление прогресса и развития все конституционные методы. Цитирую. «На самом деле ничего не закончилось, все только начинается», предупредил лидер революции РОС, тут же отметив, что в его борьбе против властей молодежь будет выполнять особую функцию. Это была цитата. Социологи считают, что у Михаила Саакашвили и его партии есть устойчивый электорат. И хотя кандидату от бывшей правящей партии Давиду Бакрадзе не гарантировано второе место, он сохраняет шанс прийти на финиш вторым после Георгия Маргвелашвили, а в этом случае право единого национального движения на статус главной оппозиционной силы никто оспорить не сможет. Кроме разве что Нину Бурджанадзе, но только под предлогом фальсификации результатов голосования. Экс-спикер парламента и председатель партии «Демократическое движение «Единая Грузия» все более отчетливо заявляет, что ее не устроит третье место. Если по результатам подсчета голосов она не окажется на второй позиции, это, по ее словам, станет наглядным свидетельством сговора между грузинской мечтой и национальным движением. В этом случае Бурджанадзе не исключает взрыва народного недовольства. Цитата. «Страшно подумать, какую реакцию вызовет сообщение о том, что Бакрадзе вышел на второе место», многозначительно заявила госпожа Бурджанадзе грузинским журналистам. Тем не менее, как объяснил в интервью «Радио Свобода» бывший начальник госканцелярии Петре Мамрадзе, если экс-спикер парламента имеет в виду масштабные акции протеста после выборов, то ее шансы устроить новую революцию или как-то повлиять уличными акциями на результаты подсчета голосов ничтожно малы.
Устроить протест реально можно тогда и только тогда, когда какая-то часть населения за этим потянется. А тут этого точно нет. Более того, сейчас уже в финале многие опросы и расположение населения, особенно в регионах, показывает, что Бурджанадзе может набрать даже меньше, чем Бакрадзе.
Заявил Петре Мамрадзе. Согласно всем социологическим опросам, Георгий Маргвелашвили уверенно лидирует и наверняка наберет больше всех голосов. Но всех занимает два других вопроса. Сможет ли кандидат от правящей коалиции победить в первом же туре? И кто займет второе место? Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На этой неделе Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроектов, предполагающих возможность лечения за границей заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко. Без решения вопроса Тимошенко вряд ли состоится подписание соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Тем временем президенту страны Виктору Януковичу на саммите СНГ в Минске за отказ от ассоциации с ЕС не удалось выторговать у Владимира Путина, как утверждала киевская газета «Сегодня», кредит в 15 миллиардов долларов. Слово киевскому корреспонденту «Радио Свободы» Владимиру Ивахненко.
Накануне Минского саммита в Киеве не исключали, что Янукович на встрече с Путиным может променять евроинтеграцию на российский дешевый газ и крупный кредит. Таким мог быть ответный шаг украинского президента на ультиматум Евросоюза, который без освобождения Юлии Тимошенко не намерен подписывать соглашение об ассоциации с Украиной. Однако отмененная в белорусской столице беседа глав двух государств и очередные публичные жесткие заявления Путина в адрес Украины дали основание полагать, что никаких предложений от российского лидера Янукович так и не услышал, говорит руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Если бы Россия сделала в Минске очень привлекательное предложение для Украины, и слухи об этом ходили, в обмен на отказ подписания соглашения с Евросоюзом, тогда бы, возможно, ситуация поменялась. Но похоже, что между обеими сторонами, я имею в виду и Россию, и Украину, существует определенное недоверие. И стороны, мне кажется, не были готовы к кардинальному прорыву. Обе стороны ждут, чем закончится Вильнюсский саммит. Подписанием соглашения вопрос зависнет. Между соглашением между Украиной и Европейским Европейским Союзом. В зависимости от этого и будут развиваться далее отношения.
Между тем, всю минувшую неделю на Украине ждали развязки проблемы Тимошенко. С экстренными визитами украинскую столицу посетили сначала руководители миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский, а затем министры иностранных дел Швеции и Польши Карл Бильд и Радослав Сикорский. После встречи с Януковичем они призвали президента не блефовать, а действовать. Карл Бильд.
Остался один вопрос, над которым мы сейчас работаем. Его решение лежит в плоскости миссии Кокса-Квасневского. Если зеленый свет будет с их стороны, зеленый свет будет и для Украины в Европе. Но время бежит, часы тикают.
Из-за условий освобождения Тимошенко отношения Киева и Брюсселя достигли точки кипения. Власти хотели бы протянуть через Верховную Раду закон, по которому бывший премьер могла бы выехать на лечение в Германию без снятия обвинений. Но оппозиция настаивает на полной реабилитации своего лидера. Замглавы парламентской фракции «Батьківщина» Сергей Соболев убежден, что с решением вопроса Тимошенко Янукович будет тянуть до ожидаемого в конце ноября саммита Восточного партнерства в Вильнюсе.
Он будет придумывать еще очень долго, аж до 28 числа, любые оттяжки для того, чтобы попробовать поиграть на нервах у европейских лидеров. Хотя я думаю, что позиция абсолютно понятна. Без освобождения Тимошенко, а не отправки на лечение, соглашение подписано не будет. Поэтому я думаю, что Янукович обречен на то, чтобы освобождать Тимошенко, хотя он ее панически боится.
На уходящей неделе Верховная Рада так и не смогла обсудить законопроекты по решению проблемы Тимошенко. И теперь намерены их рассмотреть в период с 5 по 8 ноября. Сама узница номер один через своего адвоката заявила, что ее соратники должны поддерживать только тот законопроект, который будет согласован с лидерами Евросоюза. В качестве одного из оптимальных вариантов ранее Брюссель предложил Киеву частичное помилование экс-премьера. Речь идет об уменьшении срока наказания с 7 до 2 лет, которое Тимошенко уже отсидела, а также об ограничении ее в правах на 3 года. В частности, она не сможет баллотироваться в 2015-м на пост президента Украины. Сергей Соболев продолжает.
Вопрос, который касается восстановления в политических правах, фактически остается ключевым моментом план частичного помилования. В полной мере зависит не от парламента, а зависит исключительно от президента, поскольку только президент может издать акт помилования.
Однако Янукович считает возможным только вариант лечения Тимошенко за рубежом. При этом принимающая сторона должна гарантировать, что осужденная не будет заниматься политикой и вернется на Украину для продолжения отбывания наказания. По информации интернет-издания «Украинская правда», одной из ключевых инициатив президентской администрации в рамках решения дела Тимошенко является принятие парламентом нормы о заочном осуждении обвиняемых. Об этой инициативе украинской власти рассуждает Владимир Фисенко.
Это предохранитель на тот случай, если вдруг Тимошенко не захочет возвращаться в Украину после так называемых тюремных каникул, если вдруг возникнут какие-то конфликтные ситуации. И эта норма о заочном осуждении, она необходима для того, чтобы можно было использовать нынешние уголовные дела по ЕСУ, по делу Щербыня для осуждения Тимошенко. То есть это такой дополнительный крючок, на который можно было выдержать Тимошенко. А вот это заочное осуждение, оно необходимо в том случае, если вдруг будет пересмотрен решением суда в Страсбурге приговор по газовому делу.
В оппозиционном лагере предполагают, что после лечения в Германии Тимошенко могла бы вернуться на Украину с вердиктом Европейского суда по правам человека. В ближайшие месяцы суд в Страсбурге, скорее всего, признает приговор по газовому делу незаконным, что позволит экс-премьеру требовать восстановления ее в политических правах. Но если к этому моменту национальное законодательство будет содержать норму о заочном осуждении, украинский суд сможет принять решение по любому другому уголовному делу против Юлии Тимошенко. И в этом случае на родине лидера «Батьківщини» будет ожидать очередной тюремный срок. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Серия разоблачений секретных операций Агентства национальной безопасности США заставила американских официальных лиц прибегнуть к извинениям, объяснениям и даже обещаниям изменить практику сбора информации. Однако реакция американских комментаторов оказалась не столь однозначной. Слово Юрию Жигалкину.
Из 3 шумных разоблачений недели, сведений о мониторинге телефонных звонков французов, глав 35 государств и телефона канцлера Германии Ангелы Меркель, Наиболее неприятным для Белого дома стало известие о возможном перехвате звонков главы Германии, ближайшего союзника Соединенных Штатов. Любопытно, впрочем, что эта информация, обнародованная журналом «Шпигель», не была публично подтверждена Вашингтоном. Пресс-секретарь Белого дома с твердостью заявил, что американская разведка не следит за телефонными разговорами канцлера. «Я могу вам сообщить, что президент заверил канцлера в том, что Соединенные Штаты не ведут и не будут вести мониторинг линий связи канцлера. США высоко ценят сотрудничество с Германией по широкому кругу вопросов в области международной безопасности. Как заявил президент, Соединенные Штаты пересматривают способы сбора разведывательной информации с целью найти верный баланс между необходимостью обеспечения безопасности американцев и наших союзников и необходимостью обеспечения неприкосновенности личной информации, что так беспокоит многих людей». Использование Белым домом глаголов «в настоящем и в будущем времени» оставило открытым вопрос о том, что было в прошлом. Судя по необычному письму помощника президента Обамы по внутренней безопасности и контртерроризму Лисы Монако, опубликованном в четверг газетой USA Today, США действительно ведут значительные разведывательные операции на территории стран-союзников. В своем письме она заверяет читателей, что американские спецслужбы не прослушивают каждый телефонный разговор и не просматривают каждое электронное сообщение, нет ничего близкого к этому. «Но мы хотим убедиться, что мы собираем информацию, потому что она нам необходима, а не потому что мы можем ее собрать». Отставные работники государственных структур говорят, что ведение разведки на территории союзных государств – вещь объяснимая, рутинная, которой занимаются практически все. Давайте представим себе, что могло происходить в союзных столицах во время недавнего противостояния в Конгрессе. Наверняка главы государств обращались к своим разведслужбам с вопросами о том, что будет делать Белый дом, как поведет себя спикер Палаты представителей, говорит бывший пресс-секретарь Белого дома Пи Джей Краули. Я совершенно уверен, что наши союзники занимаются разведкой на территории США. Можно сказать, что причины для этого вполне обоснованы, ведь от происходящего в Соединенных Штатах в значительной мере зависит и их безопасность, и состояние их экономики. Бурное публичное негодование, выраженное некоторыми иностранными лидерами, было встречено по-разному американскими наблюдателями. Кое-кто считает, что американская разведбюрократия потеряла ощущение реальности, если она в самом деле перехватывала телефонные разговоры лидеров стран-союзников. Кто-то списывает такую реакцию на необходимость успокоить общественное мнение в собственных странах, но немало и тех, кто называет ее ханжеством. Например, источники CNN называют Францию крупнейшим мировым похитителем промышленных секретов. Она занималась этим и в Соединенных Штатах, и в Германии. Телекомпания цитирует бывшего президента Мексики Винсента Фокса, выражающего недоумение по поводу негодования нынешнего президента Мексики действиями американской разведки. «В этом нет ничего нового. Каждое правительство, включая мексиканское, занимается шпионажем», сказал бывший президент, упомянув, что он был в свое время объектом наблюдения американской разведки. «Европейцы ведут себя как вульгарные лицемеры», говорит влиятельный консервативный публицист Чарльз Краудхаммер. «Они сами шпионят за всеми, а теперь они демонстративно шокированы из-за того, что американцы шпионят за ними. Я лично думаю, что они попросту стали жертвой зависти, увидев, насколько значительны наши разведывательные возможности. Так что я бы не воспринимал с излишней серьезностью демонстрируемое ими вынужденное возмущение». В пятницу главы Германии и Франции начали гасить то, что все больше выглядело дипломатическим кризисом. Они предложили заключить соглашение о сотрудничестве между американскими и европейскими разведслужбами, в котором бы определялись параметры действия американских спецслужб на европейской территории. О деталях этой идеи пока ничего не известно. Меркель объявила, что она направит в США для переговоров в ближайшее время представителей немецкой разведки. Пресс-секретарь Госдепартамента заявила, что Соединенные Штаты не решили, намерены ли они вступить в подобные переговоры. Она повторила ставший привычным в устах американских представителей тезис о том, что подобной деятельностью занимаются многие государства, что США зачастую делятся собранной информацией с союзниками, что у американской разведки нет свободы действий, ее действия контролируются.
Это было сообщение нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободу». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, очень много откликов на беседы Соломона Волкова с Евгением Евтушенко на Первом канале. И тут еще в интернете на сайте «Кольта.ру» появилось не публиковавшееся прежде интервью с Иосифом Бродским, где он тоже вспоминает Евтушенко. Ну вот мне кажется, что такое чрезмерное внимание к этому сюжету свидетельствует о кризисе, который переживает русская поэзия. В общем, все в прошлом. Ну, представьте себе, чтобы в 30-е годы 20 века читающая публика так страстно обсуждала Надсона или Апухтина. А вот тут как будто время остановилось. Вот такое у меня впечатление. Что вы скажете?
Да, я абсолютно разделяю ваше впечатление во всем, что касается поэзии, собственно, вещества поэзии, которое вот истекает как-то из нашего коллективного тела. У меня-то задача как бы попроще говорить о том, зачем телевидению понадобилась эта тема, зачем понадобились люди, которых телевидение, особенно Первый канал, как-то мало интересовали в прошлом. То, что я видела, иначе как интеллектуальный трэш я бы не назвала. И говорить о сути, о смысле этого диалога вообще не приходится, потому что из 50 часов нужно было сделать 3 часа. Любой монтажный стык – это всегда выбор. И то, что выбрал продюсер это Кирилл Клейменов, это шеф-редактор программы «Время», это такой политический оплот, политический журналист Первого канала. Другое дело, зачем ему вот сюда понадобилось лезть. И сценарист Анна Нельсон, ну, такой хороший, крепкий репортер. Так вот, что они выбрали, какие 3 часа, это уже другой разговор. Я так вот про себя подумала, что вот если бы эстет Константин Эрнст беседовал с его любимым, ну, скажем, Фассбиндером, да, а потом нашелся какой-то Клейменов или какая-то Анна Нельсон, которые вот так бы препарировали его беседу и его диалог. Поэтому говорить, собственно, о самом Евтушенко, говорить о Бродском, который здесь действительно выглядит как бы не в лучшем свете, зачем это сделано, что за странная роль у Соломона Волкова, который там катается на качельках и играет в классики, и как-то в остальное время как-то задумчиво и, так сказать, скептично смотрит на Евтушенко. Все это вот укладывается вот в эту единую систему, когда все пространство визуальное должно быть наполнено каким-то развлечением, тем или иным. Значит, с одной стороны, это должно вызывать какие-то эмоции, с другой стороны, это должно развлекать. Другого объяснения у меня этого феномена нет.
Слава, ну вот любопытная телевизионная новость. Алексей Пивоваров, один из самых профессиональных журналистов НТВ, покидает канал. Знаете ли вы что-то о причинах его решения?
Ну, о причинах его решения я могу лишь догадываться. Там в очередной раз меняется парадигма. То есть, я думаю, парадигма останется прежней, но меняется оформление этой парадигмы. Там пришел Весин вместо Станкевича. И на самом деле как-то вот активная общественность, что называется, давно удивлялась. А как так вот последний достойный человек, ну, и один из последних, остается там. Вот он, Миткова, а кто еще из прежних? Я ее как-то и сразу не назову. Это с одной стороны. А с другой стороны, это как бы и продолжение вот нашего разговора о диалогах Волкова с Евтушенко. Потому что канал СТС, куда переходит Пивоваров, он с самого начала как бы позиционировал себя как первый развлекательный. Я помню, еще лет 10 назад писал колонку и говорила, что вот СТС первый развлекательный, там Первый канал второй развлекательный, канал России третий развлекательный. И, в общем-то, все это так и случилось. А что он будет делать здесь, вот на этом пространстве сплошного тотального развлечения, я не очень понимаю. Он говорит о том, что он будет как-то вот продолжать как бы свои вот срок и вот реальность, как бы эти проекты где-то на грани интернета и телевидения. Ну, разве что для него придумают какую-нибудь нишу, он там займет, как я понимаю, довольно высокий пост. А вот если говорить о том, что это милый канал, там бывают милые проекты, но это никак не стыкуется с его амплуа очень такого настоящего, такого подлинного политического журналиста, который очень хорошо может сопрягать в своих документальных проектах вот вчерашний день и сегодняшний. Это такое редкостное умение, которое совершенно утеряно. Грустно, мне это все грустно.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущиной», «Телерейтинг». Российские блогеры обсуждали на этой неделе 2 публикации на сайте Кольта.ру, статью Андрея Лошака о бирюлевских погромах и не публиковавшееся прежде интервью Иосифа Бродского. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Ваш акт начинает с рассказов о тесаке, самостоятельно и абсолютно незаконно отлавливающем предполагаемых педофилов, о его последователе Филиппе по кличке Денец, который публично унижал юных геев, а затем про спутник и погром. Цитирую, «Моя генетическая память при слове «погром» включает сигнал тревоги». От сайта «Спутник и погром» Андрей Лошак переходит к описанию реальных погромов в оккупированной нацистами Украине. Сначала против евреев, а потом против поляков. И делает вывод.
И это иллюстрирует очевидную мысль. Погромщикам всегда мало. Сначала они уничтожают евреев, но жизнь чего-то не становится лучше. Тогда они вырезают поляков. Дальше нашли бы других виноватых, но пришли советские солдаты. Говорят, в Бирюлеве всего-то разгромили овощную базу. Мало кто заметил, что через пару дней на железнодорожных путях по соседству нашли тело гастарбайтера, истыканное ножами. На информационных ресурсах новость повисела несколько часов и исчезла с концами. Кому интересен старый узбек? Даже имени его никто не узнал. На следующий день после Манежки произошло то же самое. Малолетние боны зарезали 37-летнего мигранта из Киргизии. С погромами всегда так. Кто-то долго разогревает толпу, кто-то громит лавки, а в ком-то проснулся зверь, и он уже не в силах остановиться.
Длинная статья заканчивается, и начинается длинная череда комментариев.
Господин Лошак, своими мерзкими завываниями про русский фафизм, в то время, когда волгоградский асфальт еще не высох от русской крови и кишок, вы можете очень сильно огорчить ироничную и оборачиваемую русскую реальность, которой вполне по силам отправить вас лечиться от всей этой русофобской хери на милый и уютный кирпичный заводик в Дагестане. Не гневите Господа, не русские начинали вот это все, но только им по силам все это закончить.
Вы боитесь погромов, но не можете ничего предложить взамен. Люди хотели перемен, клеили листовки, были наблюдателями на выборах в Госдуму, после этих выборов выходили на первый несанкционированный митинг. Что они увидели за это время? Кучку людей, узурпировавших роль лидеров этого движения, людей безвольных, не способных найти идею, способную объединить людей, людей растерянных, не знающих, что делать, людей, не способных ни на что, кроме бла-бла-бла. Ваше время прошло, часы пробили полночь. Из лидеров креативного класса вы превратились в евнухов и фокусников.
Из комментариев в Фейсбуке. Лида Юсупова.
Деградация протеста произошла тогда, когда люди, наступив на собственные идеалы, проголосовали за Навального. Вот это была точка невозврата. После этого Россия покатилась вниз.
Пока идет поиск точек невозврата, интеллигенция делит себя на лайкавших и не лайкавших спутник и погром, сети выдают много неприятных новостей по теме. Хоспис для кошек-инвалидов сообщает в Фейсбуке, что в Петербурге избили врача, человека неславянской внешности.
Пару часов назад нашего доктора, человека совершенно неславянской внешности, ударили в лицо двое молодых славянских патриотов на выходе из пирожковой, где он обычно покупает себе пирожки, и где весь персонал ему всегда без очереди отпускает, потому что знают, что он бежит на дежурство. Патриотов не остановило даже то, что куртка была накинута на медицинскую форму. Он выходил, и в дверях один из идиотов толкнул его и сказал: «О, черножопые уже в очках ходят!» и ударил в лицо. У доктора повреждены оба глаза, сломан нос. И это человеку, на лечение которому папа считают за большую удачу, никогда не отказывающему в помощи никому, отцу четырех детей, двое приемные, нашему незаменимому, почти неоплачиваемому доктору, спасшему не одну славянскую и неславянскую жизнь.
В апдейте говорится, что жизнь доктора вне опасности, а обращаться в правоохранительные органы он не собирается, потому что выносить ссоры из избы нехорошо, а люди есть люди. Важным предметом для дискуссий в тот же день стало видео «Белый вагон», размещенное на YouTube в конце сентября. Оно снято в московском метро, на переполненной людьми станциями националисты кричат свои лозунги, пристают к пассажирам, и полиция очень долго не может навести порядок. В ролике довольно быстро опознали события декабря 2010 года. Вопрос, почему этот ролик выложили в сеть только сейчас? Александр Фельдберг пишет в Фейсбуке.
«Мне кажется, что это не случайно так получилось. Вдруг возникло видео трехлетней давности, которое все стали шерить. Я имею в виду выдать прошлое за настоящее. С одной стороны, еще больше напугать, с другой – виртуально придать массовый вид акциям, которые проходят под этим названием».
И вот очень здравый комментарий, отделяющий тему зашкаливающей в России агрессии от темы национализма, пишет Белла Рапопорт.
С тех пор, как я начала самостоятельно выходить из дома, а это случилось уже более 20 лет назад, я испытываю жуткий дискомфорт, заходя в парадную с перспективой оказаться в лифте с незнакомым мужчиной. Или если поздно вечером рядом со своим домом, долго не могу найти в сумочке ключи. Да даже если могу, все равно страшно, пока за мной не захлопнется дверь. Завидев компанию из нескольких мужчин, я всегда замедляю или ускоряю шаг, в зависимости от того, где эти мужчины по отношению ко мне находятся. В ответ на слишком внимательный взгляд в транспорте или на улице я всегда делаю каменное лицо, а внутренне готовлюсь дать отпор, потому что знаю, что через 5 минут комплименты перерастут в агрессию. Это настолько укоренившиеся привычки, что даже чистка зубов не так естественна для меня, как этот постоянный страх. Так было, так есть, так будет, покуда я живу в Петербурге.
Много откликов в сети вызвала публикация неизвестного ранее интервью Иосифа Бродского. Оно тоже появилось на Кольта.ру. Разговор состоялся в Вене вскоре после отъезда Бродского из СССР. Собеседниками поэта были Элизабет и Хайнц Маркштейны. Бродский рассуждает об унылой атмосфере советской словесности, высказывается и в «Евтушенко» и «Вознесенском», из которых первый плохой, а второй еще хуже, потому что прикидывается художником. А о своих ленинградских друзьях Евгении Рейне и Анатолии Наймане говорит следующее.
Есть еще 3 поэта, по-моему, разного, значит, качества, но, по-моему, хорошие. И если бы им дать возможность работать нормально, это было бы замечательно, это было бы интересно, но я боюсь, что уже тоже, как говорят в народе, too late. Это вот эти 3, я у них многому научился. Они старше меня, значит, были, значит, года на 3. Я с ними со всеми познакомился в 60-м году, ну, вот на свое горе, на свою радость, в общем, познакомился. И мы очень подружились, потом все это распалось, и довольно скверным образом распалось в каждом отдельном случае. Вот распалось вот начисто совершенно. Анна Андреевна говорит, называла нас волшебный хор. Ну вот она умерла, и купол рухнул. Вот и волшебный хор перестал существовать, разбился, значит, на отдельные голоса. Вот это вот Евгений Рейн, Анатолий Найман и Дмитрий Бобышев. У нас было, значит, 4. Вот, ну, теперь они, в общем, Грейн зарабатывает на жизнь, значит, статьями в каких-то, значит, журналах, сочинением научно-сценарных сценариев. В общем, превращается понемножечку в монстр, человек, в общем, совершенно в некотором роде сломленный, там, своими личными обстоятельствами, персональными. В общем, уже не знает, на каком свете он живет, на том ли, в котором он думает о себе как о поэте, или на том ли, где он, значит, пишет все эти самые подделки, подёнщины. Найман, он, значит, переводчик. У него он вообще не был очень самостоятельной такой фигурой, но все-таки в нем что-то было, какая-то острота, какая-то тонкость была в нем. Ну, вот. Но переводы и все эти самые дела, они его очень мало углубили. Вот. Потому что он уже, значит, не помнит, где свое, где чужое, и, значит, слова для него уже просто, как, впрочем, для всех переводчиков, рано или поздно, кирпичики.
В ответ Facebook наполнился мемуарами. Начала обмен воспоминаниями критик и журналиста Анна Наринская. Чтобы понять ее реплику, надо знать, что она дочь Евгения Рейна, а ее отчим Анатолий Найман.
В 1992 мы с моим тогдашним мужем Денисом приехали по стипендии в Нью-Йоркский Колумбийский университет, и через какое-то время я, собравшись с духом, позвонила Бродскому. Он принял нас очень радушно и сразу. Они с Марией пригласили нас на ланч у них, тогда еще на Мортон-стрит, а потом весь день водили по Вилледжу и Сохо, поили в барах, кормили китайским. И почти все это время он говорил мне примерно то же, что в этом интервью. Меня корежило, потому что он говорил о тех, кто мне дорог, но я молчала, потому что это тоже был он. Денис плелся сзади, требовал, чтобы ему показали CBGB. Бродский сказал, что понятия не имеет, что это такое, и продолжал свое. Вечером мы сели в кафе, заказали кофе, а Денис — виски. Отхлебнул, посмотрел на меня понурую, посмотрел на Бродского и сказал: «Ну, вы сами-то, конечно, понимаете, что стихи Брюсова гораздо лучше ваших». Я никогда не забуду лицо Бродского в этот момент. И то, как он разозлился, и молчание после, и вообще. Это я к тому, что его самого-то очень легко было задеть и обидеть, а поэт он великий, да».
На воспоминания Анны Наринской откликнулся Антон Носик.
Фабула простая. Живем всю жизнь, представляя себе Бродского эдаким легким моцартианским гением, а потом вдруг натыкаемся на текст, в котором сам он изо всех сил разрушает это представление. Или, как в Анином случае, натыкаемся на самого Бродского, который делает это без посредников. И как, спрашивается, дальше жить? а просто нужно услышать, наконец, пушкинское про детей ничтожных мира, потому что это очень глубокая и выстраданная правда. Настоящий поэт не может быть nice, он просто обязан быть где-то внутри enfant terrible. Накатить вискаря и нахамить в ответ – это, конечно, очень понятная человеческая реакция на такое открытие. Еще можно до конца жизни огорчаться, что оказался наш отец не отцом, а сукою. Но мне как-то ближе третий путь – попробовать понять, что и зачем сказано.
И вот расставляющая все по местам реплика Романа Лейбова.
Лет 20 с хвостом тому назад в Москве проходила конференция о масонах, ознаменовавшаяся в частности безобразным масонским скандалом с участием В.В. Налимова. После конференции мы с коллегами остановились отдохнуть в стеклянно-пластмассовом заведении там же, неподалеку, ввиду бурно текущей яузы. На жестком ветру ледяных 90-х мы пили стеклянную водку из бумажных стаканчиков и ели пластмассовый шашлык в тревожном красно-коричневом соусе. И один из нас, только что вернувшийся из новой для него тогда Америки, рассказал примерно следующее. «Я сюда ехал на тачке, и Бомбила всю дорогу вел со мной беседы критического содержания. Ельцин ему не нравится, Гайдар не нравится, в общем, он на все смотрит скептически, как тот демон. А в конце спрашивает меня: ты телек смотришь? Я говорю: ну, смотрю, если футбол. А он тогда говорит: а мультики смотришь? Я переспросил: какие мультики? Он говорит: ну, про бурундуков, знаешь, американские. Вот ведь уроды эти американцы. Помнишь, в советских мультиках? Там если бурундук, так бурундук. А эти нормально нарисовать не могут. Не бурундуки, а какие-то уебища. Коллега посмотрел на нас пронзительно и подвел итог со смешанным выражением удивления и восторга. Нет, вот ведь богоносец. Никогда не знаешь, чем он может быть недоволен. Бурундуки ему не угодили. Вот о чем я вспомнил, слушая многообразные соображения о старинном интервью поэта и будущего Нобелевского лауреата.
Подготовленный Ольгой Серебряный обзор «Сетевые разговоры» завершил выпуск программы «Итоги недели». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.